Во времена гонений римских императоров христиане имели, по крайней мере, возможность бегства в степи Египта. Меч тиранов останавливался у этого непереходимого для них предела. А куда бежать от тиранства вашей материальной цивилизации? Она сглаживает горы, вырывает каналы, прокладывает железные дороги, посылает пароходы, журналы ее проникают до каленых пустынь Африки, до непроходимых лесов Америки. Как некогда христиан влекли на амфитеатры, чтобы их отдать на посмеяние толпы, жадной до зрелищ, так повлекут теперь нас, людей молчания и молитвы, на публичные торжища, и там спросят, зачем вы бежите от нашего общества? Вы должны участвовать в нашей материальной жизни, в нашей торговле, в нашей удивительной индустрии. Идите витийствовать на площади. Идите проповедовать политическую экономию, обсуживать падение и возвышение курса. Идите работать на нашей фабрике, направлять пар и электричество. Идите председательствовать на наших пирах. Рай здесь, на земле. Будем есть и пить, ведь мы завтра умрем. Вот что меня приводит в ужас. Ибо где же найти убежище от тиранства материи, которая больше и больше овладевает всем? Простите, если я сколько-нибудь преувеличил темные краски. Мне кажется, что я только довел до законных последствий основания, положенные вами. Стоило ли покидать Россию из-за умственного каприза? Россия именно начала с науки, так как вы ее понимаете. Она продолжает наукой. Она в руках своих держит гигантский рычаг материальной мощи. Она призывает все таланты на служение себе и на пир своего материального благосостояния. Она сделается самая образованная страна в мире. Провидение ей дало в удел материальный мир. Она сделает рай из него для своих избранных. Она понимает цивилизацию именно так, как вы ее понимаете. Материальная наука составляла всегда ее силу, но мы, верующие в бессмертную душу и в будущий мир, какое нам дело в этой цивилизации настоящей минуты? Россия никогда не будет меня иметь своим подданным. Я изложил мои идеи с простотою для того, чтобы уяснить нам друг друга. Извините, если я внес в слова мои излишнюю горячность. Так как я еду снова в Ирландию в пятницу утром, мне будет невозможно зайти к вам, но я буду очень рад, если вам будет удобно посетить меня в среду или четверг после обеда. Примите и прочее. Владимир Печорин. Я ему отвечал на другой день, 4 мая 1853 года. Почтеннейший соотечественник, я был у вас для того, чтобы пожать руку русскому, которого имя мне было знакомо, которого положение так сходно с моим. Несмотря на то, что судьба и убеждения вас поставили в торжествующие ряды победителей, меня в печальный стан побежденных, я не думал коснуться разницы наших мнений. Мне хотелось видеть русского. Мне хотелось принести вам живую весть о родине. Из чувства глубокой деликатности я не предложил вам моих брошюр, вы сами желали их видеть. Отсюда ваше письмо, мой ответ — и второе письмо ваше от 3 мая. Вы нападаете на меня, на мои мнения, преувеличенные и не вполне разделяемые мною. Нельзя же мне не защищаться. Я не давал того значения слову «наука», которое вы предполагаете. Я вам только писал, что я совокупность всех побед над природой и всего развития, разумеется, ставлю вне беллетристики и отвлеченной философии. Но это предмет длинный, и без особого вызова не хочется повторять все так много раз сказанное об нем. Позвольте мне лучше успокоить вас насчет вашего страха о будущности людей, любящих созерцательную жизнь. Наука не есть учение, или доктрина, и потому она не может сделаться ни правительством, ни указом, ни гонением. Вы верно хотели сказать о торжестве социальных идей, свободы. В таком случае возьмите страну, самую материальную и самую свободную, Англию. Люди созерцательные, так как утописты находят в ней угол для тихой думы и трибуну для проповеди. А еще Англия, монархическая и протестантская, далека от полной терпимости. И чего же бояться? Неужели шума колес, подвозящих хлеб насущный, толпе голодной и полуодетой? Не запрещают же у нас, для того, чтобы не беспокоить лирическую негу, молотить хлеб. Созерцательные натуры будут всегда, везде. Им будет привольнее в думах и тиши, пусть ищут они себе тогда тихого места, кто их будет беспокоить, кто звать или преследовать. Их не гнать, не поддерживать никто не будет. Я полагаю, что несправедливо бояться улучшения жизни масс, потому что производство этого улучшения может обеспокоить слух лиц, не хотящих слышать ничего внешнего. Тут даже самоотвержение никто не просит, ни милости, ни жертвы. Если на торгу шумно, не торг перенесть следует, а отойти от него. Но журналы всюду идут следом. Кто же из созерцательных натур зависит от парижской или лондонской передовицы? Вот видите, если вместо свободы восторжествует антиматериальное начало и монархический принцип, тогда укажите нам место, где нас не то что не будут беспокоить, а где нас не будут вешать, жечь, сажать на кол, как это теперь отчасти делается в Риме и Милане, во Франции и России. Кому же следует бояться? Оно, конечно, смерть не важна с точки зрения вечности, да ведь с этой точки зрения и все остальное не важно. Простите мне откровенное противоречие вашим словам и подумайте, что мне было невозможно иначе отвечать. Душевно желаю, чтобы вы хорошо совершили ваше путешествие в Ирландию. Этим и окончилась наша переписка. Возобновив ее весной 1862 года, Печорин в письме к Герцену от 23 мая признавался: «Я много раз раскаивался и еще раскаиваюсь в том, что написал вам те два письма в 1853 году. Они были продиктованы усердием, не по разуму». Прошло 2 года. Серая мгла европейского горизонта зардела с заревом Крымской войны. Мгла от него стала еще черней. И вдруг сереть кровавых вестей, походов и осад. Читаю я в газетах, что там-то, в Ирландии, отдан под суд его преподобие отец Владимир Печорин, родом русский, за публичное сожжение на площади протестантской Библии. Гордый британский судья, взяв в расчет безумный поступок и то, что виноватый русский и Англия с Россией в войне, ограничился отеческим наставлением вести себя впредь на улицах благопристойно. Неужели ему легки эти вериги? Или он часто снимает граненую шапку и ставит ее устало на стол? Глава 7. Иван Головин. Головин Иван Гаврилович, 1816-1890 годы, русский эмигрант, публицист. Несколько дней после обыска у меня и захвата моих бумаг во время июньской битвы явился ко мне в первый раз Иван Головин, до того известный мне по бездарным сочинениям своим и по чрезвычайно дурной репутации сварливого и дерзкого человека, которую он себе сделал.